Александр Шишонин. Искусство здоровья. Ваш путь к здоровью и долголетию. Текст читает Игорь Гмыза. Часть первая. Почему медицина не лечит, а калечит? Глава первая. На бабка. Вот хороший вопрос, который может задать мудрый читатель. Мы знаем, что клетки разных органов заменяются по мере их износа. Кровь обновляется полностью за 5 месяцев, клетки кожи — за 2 недели. Сердце и другие мышцы меняют клеточный состав за 15 лет, печень — примерно за год, эпителий кишечника и желудка — за 5 дней. И это происходит автоматически. Данный процесс никогда не прерывается. Тогда почему это не убирает хронические заболевания? Почему при полной замене всех клеток органа болезнь органа как целого транслируется? Почему не происходит саморемонта, о котором говорилось в прологе? Ответ на самом деле прост. Потому что общая просадка вашего организма, то есть падение уровня здоровья, достигла критических показателей, и организм функционирует в таких условиях, при которых восстановиться прямо уже не может и воспроизводится криво. Один орган не болеет, а только манифестирует, и то, что называют болезнью любого отдельного органа, является общесистемным фактором, иначе говоря, болезнью всего организма. Как уже было сказано выше, недуг — это форма адаптации тела к нештатным условиям эксплуатации, что особенно ярко проявляется на примере гипертонии, каковую по этой причине мы еще затронем. До полного осознания сказанного нам придется немного познакомиться с теорией. Но вовсе не с тех позиций, которые дают будущим врачам в институтах, потому что цель книги — сломать привычные рамки и перевернуть знания о человеке с головы на ноги, в том числе и в умах врачей. Чему вообще учат студентов-медиков? И почему я сказал, что болезнь — признак невежества, причем как пациента, что еще простительно, так и врача, что, в принципе, тоже заслуживает снисхождения, потому что вчерашнего школьника и несмышленыша берут и все обучение натаскивают на таблетку и скальпель. По сути, медицинский вуз сегодня — это многолетняя установка шор на будущего эскулапа, которые застилают ему свет и делают мышление узконаправленным. Отчего же медицина оказалась перекошенной? Как так вышло, что она превратилась в придаток бигфармы, гигантской фармацевтической промышленности? Перестала быть искусством врачевания — и трансформировалась в бесплатные приложения для прописывания лекарств, которые не лечат. Так сложилась история цивилизации. Наша медицина вышла из битв и борьбы с паразитами, включая в сон последних микробов и вирусы. Война породила хирургию, которая теперь спасает от результатов травм и думает, что защищает от некоторых болезней, а на самом деле калечит. А борьба с паразитами приучила врачей любить токсины, губящие живые клетки. Вот травить мы научились прекрасно. Например, сифилис, бывший бичом человечества на протяжении столетий, теперь лечится 2 уколами. Пушкин, который умер от сепсиса, сегодня был бы спасен антибиотиками. За это спасибо. Но теперь, когда гигиена и санитария победили большую часть заразы, те же методы химического воздействия мягко, непроизвольно и ошибочно перешли на лечение хронических неинфекционных заболеваний. А скальпель из военно-травматической области медицины перебрался в гражданскую, и теперь ножом пытаются лечить, например, остеохондроз, удаляя межпозвонковые диски и вставляя вместо них титановые шайбы. Натурально калечат людей вместо того, чтобы восстановить диск, а исправить все можно, ведь он живой и состоит из взаимозаменяемых клеток. Была и еще одна причина, которая на рубеже XIX-XX веков направила медицину в тупик — бурное развитие индустрии. Появление могучей химической промышленности и ее ответвление промышленности фармацевтической, куда вкладывались десятки миллиардов долларов, привело к торжеству поговорки «кто платит, тот и заказывает музыку». Медицина оказалась купленной и крышуемой фармацевтическими фирмами, превратилась в их придаток. Современный врач — связующее звено между бигфармой и пациентом. Его задача не вылечить, а прописать препарат. У него даже мысли нет о том, чтобы ликвидировать саму причину болезни и восстановить организм, а весь организм откатить на несколько лет в сторону молодости. Линейный врач про эти возможности просто не знает. Его в такое русло не направляли, в вузе не учили. В одной из книг я довольно подробно рассказывал, чему и как учат студентов-медиков. Но поскольку нельзя потребовать от читателя искать все мои книги, если ему в руки попало именно это, придется в каких-то вопросах вкратце повторяться, иначе некоторые заявления будут звучать голословно и неубедительно. А я хочу донести определенные ключевые идеи, поэтому повторов не боюсь. В конце концов, повторение — мать учения, а каждая книга таким образом станет самодостаточной. В общем, главную проблему современной медицины я вижу не только в полной подчиненности большим деньгам и ошибочности того пути по борьбе с хроническими неинфекционными заболеваниями, сокращенно НИС, который был выбран, но и в самой системе подготовки специалистов. Человека в вузах изучают неправильно, как трактор какой-то. Основная беда обучения будущих врачей в том, что программа медицинских вузов чересчур аналитична, в то время как люди по природе своей холистичны и на одном теле не заканчиваются. Человек завязан с биосферой, а организм нельзя рассматривать в отдельности и кусочно. Но ведь этот частичный взгляд наложил отпечаток на всю медицину. Сегодня она представляет набор разделов, и каждый из них занимается своим органом или системой. Что мы видим в поликлинике? Двери, за которыми сидят окулист, отоларинголог, гастроэнтеролог, проктолог, невропатолог и даже загадочный терапевт, который вообще ни в чем получается не специалист, а просто стрелочник, разводящий по специалистам, а еще может прописать аспирин. Но что, если падение зрения или проблемы с зубами имеют причину в остеохондрозных явлениях шейного отдела и являются результатом пережатости кровотока? Что, если крошение зубов происходит от внутренних психологических проблем, скажем, посттравматического синдрома, ПТСР, заставляющего скрипеть зубами по ночам? Думаете, окулист или стоматолог станут лечить шею или проводить психотерапевтические сеансы? Да это вообще не их дело. Их работа маленькая. Пришел человек с жалобой на глаза, будут лечить глаза, а не заниматься поисками причин проблемы. Но ведь глаза в данном случае только манифестируют, они — конечный пункт, в котором недуг вылез. И такой точкой может оказаться что угодно — поджелудочная, простата, толстая кишка, слух, зрение. И исцелять начнут вершки, а не корешки. И ведь не только система медицинского образования устроена так, но и все человеческое знание. Мы постигаем мир по крупицам, хотя он целостен. Ну уж как можем. Жаль только, что после познания частей не происходит их сшивка в голове воедино. Приходит студент, садится за парту, стартует первый курс. Большое плавание в океан медицины на маленькой лодочке зачетки. И вот вчерашний школьник начинает старательно изучать костную систему, мышцы пищеварения, желудочно-кишечный тракт. Если коснуться моей любимой шеи, который является связующим мостом между сознанием, нашим «я», нашим мозгом и телом, то как проходится этот весьма важный отдел организма, работающий как одно целое? Частями. В составе скелета рассматриваются шейные позвонки. Потом мельком упоминаются сосуды, проходящие в шее. Затем нервы в составе нервной системы. Все вместе в голове студента не складывается. И к тем выводам, к которым придем мы с вами, прослушав книгу, человек не добирается. И потому, когда у него, работающего кардиологом в поликлинике, появляется очередная пациентка и жалуется на давление, он прописывает таблетки. «На, бабка, тебе рецепт. Вот лучшее, что может предложить медицинская наука в моем лице, и на что хватит тебе пенсии. Мы тебя вылечим, черт подери. Мы спасем тебя, бабка». Врет. Не вылечит. Не лечат таблетки гипертонию. Человек всю жизнь будет сидеть на этих препаратах, леча гипертонию, и помрет от нее же, если раньше не попадет под трамвай. Также учат в медвузе и биохимии, без привязки к организму, на самом первом курсе. К тому времени, на третьем курсе, когда начинается исследование тела, вся биохимия давно сдана и забыта, как кошмарный сон, как сопромат у технарей. Не выстраивается общая картина. И, кстати, главную тайну студентам тоже напрямую не раскрывают, что медицина не лечит, а только скрывает симптомы, то есть занимается тем, что заметает мусор под ковер, как я это называю в книгах. На последних курсах все шлифуется и лакируется. Студент тупо зубрит симптомы и какие таблетки при них прописывать, чтобы повышенное давление, сахар, холестерин убрать. А как же дают в медвузах то, что должно являться главным инструментом врача — работу руками с телом пациента и обучение последнего правильному движению? Практически никак. Ну, немного учат пальпировать для диагностики, но не для лечения. А ЛФК — вообще пасынок медицины. Между тем, тело пациента нужно уметь понимать руками, трогать и лечить пальцами и добрым словом. Перефразируя Аль Капоне, скажу, что доброе слово и непосредственное воздействие на человека руками дают гораздо больше эффект, чем просто доброе слово. Впрочем, о коррекции руками мы еще поговорим. А под добрым словом я имею в виду те инструкции по правильной жизни, которые врач обязан давать пациенту вместо таблеток, скрывающих симптомы болезни. Вы же понимаете, что если химически сбросили уровень сахара или давление таблеткой, то диабет или гипертония никуда не ушли, поскольку обрывание листьев не воздействует на корни, причины болезни остались незатронутыми и даже не установленными медициной. Но мы в этой книге их определим и про все вкратце расскажем.
Глава вторая. Нас на бабки ставят, а на бабок делают ставку. Пенсионеры очень любят лечиться таблетками, поэтому в данной главе, прекрасный как цветок, я расскажу вам о колесах, на которых едет современная медицина. И едет явно не туда. Колесами на жаргоне наркоманов называют таблетки за их круглую форму. Думаю, что использование сленга, употребляющих запрещенные вещества, оправдано по двум причинам. Первое. Из-за эпидемии опиатных болеутоляющих средств, захлестнувших сейчас США и убивающих народу больше, чем хирурги. Проблема столь горячая, что по ее поводу высказался аж президент с осуждением фармацевтических компаний и врачей, бездумно выписывающих болеутоляющие кому попало и по любым причинам. Убежден, что волна опиатов может накрыть и другие страны, без исключения. Я подробно писал об этом в одной из книг, и здесь останавливаться на данном вопросе не стану. Второе. Если на опиаты пациенты подсаживаются сами, хотя и с первичным рецептом врача, а потом добывают очередную дозу всеми правдами и неправдами, потому что получают классическую наркотическую зависимость, то на обычные, то есть не наркотические препараты, именно врачи часто сажают пациентов, причем на всю оставшуюся жизнь, словно это действительно наркотик. И ниже, когда речь зайдет о мозге, я покажу, почему лекарства работают в точности так же, как психотропные средства. Имеются в виду сахаропонижающие препараты, статины, таблетки, сбивающие давление. Доктора так и говорят огорченным пациентам: «Теперь до конца жизни будете на них сидеть. Ничего не поделаешь, я сам на них сижу». А почему до конца жизни? А потому что таблетка — это химический протез, без которого, по мнению медицины, вы дальше жить уже не сможете. Протез не лечит, как вы понимаете. А гипертония неизлечима. Сахарный диабет тоже. Бляшки из сосудов нужно вырезать хирургическим путем. Сустав восстановить невозможно. Так что принимайте болеутоляющие, сахаропонижающие, а потом начнем колоть инсулин. И не забывайте пить статины и чего-нибудь от давления. Что, голова уже кружится от всего этого? Лекарственная аллергия? Язва желудка от препаратов? Но пропишем еще одну таблетку. Это не шутка. Ко мне порой приходят люди, принимающие до полутора десятков средств, прописанных врачами. Откуда тут взяться здоровью? На таком количестве колесиков состав вашего здоровья прямиком отправится в сторону похоронного бюро. Приходится мне постепенно все эти препараты отменять, пока не заработал человек лекарственный цирроз печени, который ему врачи тоже будут лечить таблетками. А как еще? Разве что печень пересаживать, если донор найдется. Смех смехом, но это совершенно не весело. И потому мне, совместно с пациентами, необходимо бороться не только с болезнями, но и со всей медициной, которая сидит в головах, с привычкой к таблетке. Настолько укореняется, что люди часто сами приходят к врачам и просят: «Доктор, ну выпишите мне что-нибудь еще, посильнее, это уже не помогает». В общем, надеюсь, вы уже поняли, что попытка медицины полечить химикатами от того, что получено в результате недостатка кровоснабжения и неправильного питания, бесполезна, потому что химикат, даже облеченный в круглую форму, не ускорит кровообращение и не изменит употребляемую пищу. Но у слушателя может остаться пограничный вопрос. Вы сказали, что инфекции прекрасно лечатся современными ядами и антибиотиками. Но вот у меня хронический простатит, цистит и тому подобное. Принимаю таблетки, забиваем инфекцию. А через какое-то время все возвращается на круги своя. Почему? Потому что ваше тело ослаблено обездвиженностью, мышечными зажимами и переизбытком углеводов настолько, что не вытягивает борьбу с заразой, которая бурно плодится в компостных кучах организма. Что я имею в виду под компостными кучами? В тех местах, откуда плохо осуществляется дренаж, то есть отвод продуктов клеточной жизнедеятельности, образуются застойные помойные ямы. Ваши клетки задыхаются в собственных нечистотах, где размножается вредная микрофлора, инфекции. И захлебываются они в силу нарушения логистики, притока крови и оттока лимфы. Инфекция тут вторична. Касательно хронического простатита, не нужно бомбить его каждый раз антибиотиками. Так вы лишь будете перекладывать в карман урологам и андрологам деньги, получая в обмен временный эффект. Попробуйте начать делать серию простейших упражнений для тазового дна. Тренируйтесь регулярно и забудьте о проблеме и докторах. Врачи нужны только больным, а больные нужны врачам, чтобы от них кормиться. Шевелите лучше жопой, а деньги отдайте жене. Но это так, маленькое отступление во имя эрекции. Каждый год фармкомпании выкидывают на рынок много новенького и интересненького. Работают люди. Бизнес устроен так. Если не бежишь вперед, а стоишь на месте, то в итоге движешься назад, поскольку тебя все обходят. Так что волей-неволей приходится что-нибудь да выбрасывать на продажу.